Как вы помните, наши изыскания касались какой темы? Истории происхождения христианства. Время от времени эта тема вспыхивает вновь. И с большой силой. Уж кем и чем она инспирируется, это уж вопрос другого порядка. Но самое главное, что эта тема поднимается на щит. Истоки этой темы, я надеюсь, для вас очевидны. Уже в течение 2000 лет пытаются уничтожить христианство. 2000 лет – непрерывная борьба против христианства. То она носит характер внешний, прям физический, буквально физическое уничтожение. Если из последних взять времен, то это Великая Французская революция. Там уничтожали католических священников, католические церкви. Парижская коммуна, германские революции, революция 17-го года. Колокола, знаете, как мешали? Ой, ужасно. Они же совесть пробуждают. Духовенство и монашество все под гребенку. Уничтожали, причем не просто уничтожали, а уничтожали садистски, жуткими казнями. Я недавно там это одно посмотрел. С трупом связывали человека и закапывали. Живьем закапывали, топили, то есть с издевательством. Откуда такая ненависть? Христианство. Внешние попытки, внутренние путем разложения христианской веры. Внедрение в него идей языческих совершенно, попытки переориентации жизни христианской на чисто внешнюю его сторону, чисто внешнюю сторону. Сейчас, например, в наше время одним из великих искушений является это погоня, искание, буквально искание, жажда чего? Чудес, прозорливость, предсказаний и так далее. Прям буквально вот погоня. Погоня за так называемыми, к сожалению, да, состояниями духовными. Религию видят не где-нибудь и не в чем-нибудь, а в чисто внешних формах. Подменить самое главное в христианстве. Самое главное. Именно изменение состояния моей души. Какое изменение? Борьба с грехом. Понуждение себя к жизни по заповедям. Вот что есть христианство. Борьба с своим ветхим человеком. Исцеление от страстей, насколько это возможно. Еще раз повторяю, мы сами не можем же, но хотя бы борьба с этим, понуждение себя к этому. Молитва именно о своем недолжном духовном состоянии. Нет, ну что вы. Благолепие. Торжественность. Чудеса. Старцы. И крутимся в этом. А бедная душа остается погребенной в хламе всякой скверны и лжи, и неприязни, и тщеславия, и жадности. Этого мы не видим. Это не важно. Воцерковленный человек – это тот, если это мужской пол, то тот, который в алтаре носится, по храму носится, мешая людям молиться, со вспышками, с этими несчастными, с фотоаппаратами. Это сущая какая-то напасть сатанинская совершенно. Ни одного богослужения без этих. Я уже спрашиваю одного архиерея, на что вам такое количество нужно? Ведь каждый раз одно и то же. Или, наверное, горы забиты уже. И вот место богослужения – спектакль, во время которого съемки. «Дом мой, дом молитвы» наречется, а вы делаете его чем? Мероприятием артистическим. Одеты интересно, выходят одни фигуры, другие поют. В сопровождении хора, да? Этим мы хотим христианство проповедовать. И все к этому сводится. Где молитва хотя бы настоящая? Вот, соврал я? Соврал, знаю. Меня призывают к этому, чтобы я хоть помолился, хоть перед самим собой. Господи, прости меня. А если возможно, и человеку к этому подошел бы. Прости меня, я соврал тебе. Ну, зачем? Одно внешнее благолепие. Другое направление – еще одно направление. Вообще дискредитация христианства как религии. И, конечно, в первую очередь, как вот мы с вами говорили, вообще объявить, что Христа не было. Это замечательно. Надо спросить этого человека, а вы-то есть или нет вообще сами-то? Вы себя пощупаете. Вы это или, может, это не вы? Христа не было. Вот мы с вами и говорили об этой несчастной мифологической, как ее называют, теории. Глупость на глупости. Потрясающее свидетельство не только христианских авторов, а нехристианских, ненавистников христианства. Мало. Недаром. Поэтому были такие саркастические брошюры, когда напишут, что Наполеона не было. Пожалуйста, Христа не было. Так Наполеона не было. Он недавно совсем был. Только что. Уэтли написал уже в 20... где-то в каком-то году. Наполеон скончался уже в 1823 году. Тут же уже писали. То Бисмарка не было, то Лютера не было. Эти, знаете, такие это статьи, которые показали, что стоит ваш, что стоит ваша эта мифологическая теория. Посмотрите, если воспользоваться вашей логикой. Нет, ничего не помогает. Опять и сейчас смотрю то же самое. Да. Что это? Сказать, назвать это просто глупостью – это неверно. Это не глупость. Когда человек в какой-то жуткой неприязни находится по отношению к другому, он использует любую мелочь, чтобы придраться. Находит невероятные аргументы, в кавычках, чтобы опозорить, очернить этого человека. Это именно происходит. Источник не интеллектуальный. Душа, сердце, вот оно, ненавидит Христа. Вот так. Вот где этот источник. Потому что если подойти чисто научно, объективно, разумно, то вот мы с вами видели, камня на камне не остается от этого скепсиса, от этого отрицания. И вновь пройдет это. Опозорился человек. Опозорился, конечно. Прошло времечко. Опять давай. Глядишь, теперь же другое поколение. Они, наверное, и не знают. Давайте опять выдвинем. Это правильно. Это действительно темные силы. Темные, в смысле мрачные, демонические. Жалко, что находятся человеческие носители этой силы. Ну вот. Эту гипотезу мы с вами рассмотрели. Я вам немножечко сказал об этих исторических свидетельствах, но сейчас кратко, потому что мне даже, знаете, просто даже неприятно, сознаюсь вам, говорить об этих глупостях и разбирать их, тратить время на это. Поэтому, может быть, ну, хотя коротко, но назову вам те вещи, на которые опираются атеистические, лучше сказать, не атеистические, нет, это неверно, ой, как неверно. Атеистическая чепуха. Покойный отец Виталий Боровой, это наш протопресвитер, наш он очень известный человек, богослов, он скончался в 90 каком-то году, да. Он, например, говорил, как один у нас говорит, борец был атеист. Такой яростный, ну, он уже почтенно, очень почтенного возраста. Говорит, и потом его, этого борца, застали где? В синагоге. Боролся, оказывается, он это был не атеист, а антихристианин. Так вот, я говорю, лучше антихристианские сказать это, а не атеистические. Потому что до других религий дела нет. на других. Другие религии – это так. А вот Христос – во! Вот препятствие на пути нашей жизни. Да, вот так. Ну, вот я некоторые сейчас вам назову вещи, которые, ну, на всякий случай. Всякий случай почему? Потому что я просто боюсь, что вам придется встретиться с этими аргументами, и вы должны хотя бы иметь представление о том, что можно ответить на них. Вот один из аргументов. Утверждают не больше, не меньше, как то, что иудейство породило христианство. Помните, может, с вами, я просто напоминаю, что иудейство – это один из самых главных, так сказать, ну, вопросов или, если хотите, направлений. Тот, кто читал Евангелие, тот, кто его читал, и тот, кто хотя бы ну, немножко познакомился с историей отношений между иудейством и христианством в первом столетии, прекрасно видит. В плане даже, в плане чисто религиозном, вероучительном, вы посмотрите, каково было отношение к проповеди Христа. Отношение, причем не против, не только тех, которые, так сказать, были в зависти, ненависти ко Христу. Ученики сами ничего даже не понимали. Они даже сами не понимали того, многого из того, о чем говорил Христос. Само понимание Мессии даже у них было чисто земное. Вы же помните. «Разреши сесть по правую и по левую руку». Это после, это воскресенье даже. Сегодня, Рави, ты царство Израиля восстанавливаешь. Какое? Земное. Кажется, должны были помнить, когда Христа спросили Его о Царстве Небесном. А Он что ответил? Не придет приметным оно образом. Понятно, что такое приметным? То есть видимым. То есть когда мы увидим, вот оно, Царство, наконец. У нас Божье наступило. Вот оно, полное благоденствие. Помните? Не придет. Ибо Царство Божие вот, внутрь вас есть. Слышите? Вот оно, где корень противостояния. Друзья мои, пожалуйста, обратите внимание, что ищет вот, человечество? Царство изобилия и наслаждение здесь, построение здесь. Здесь вот что. Посмотрите, народ наш в большей степени кого ищет? Какого царя, который даст всех блага земные? Устроить справедливость, так называемую, на земле, и блага земные. То, что римляне кричали «хлеба и зрелищ», и больше ничего нам не нужно. Вы слышите, весь мир устремлен к этому, к созданию, в кавычках, Царства Божьего на земле, здесь, чтобы все мы вот здесь имели все на свете. Вы слышите, где корень? Я обращаю ваше внимание. Не придет Царство Божие приметным образом. Не будет оно вот здесь или вот там. Прям решительно заявил. А Царство Божие вот внутрь вас есть. Если хотите, материализм. Вот что, чем охвачен весь мир. Царство Антихриста – это материалистическое царство. А материалистическое царство – это обман, это призрак. Это призрак. Ибо доколе существует в душе человеческой страсти, страсти никогда не может быть благо на земле. Ну что мне за благо? Вот полное изобилие и все. Полное, кажется, а у него что-то лучше. Его похвалили больше, чем меня. Вы понимаете? Все. Все. Я весь в расстройстве. Он лучше меня. Такая дрянь по сравнению со мной. Все изобилие, все изобилие. Я в блаженстве? Какое блаженство? Я его ненавижу. Он лучше меня. Я вам простой пример привожу. Доколе в душе человеческой страсти не искоренены, никакого блаженства здесь быть не может. Это только очень голодному человеку только кажется, ой, у него хлеб есть, а у меня нет хлеба. Если был бы хлеб, все, это было бы полное блаженство. Да? Да? А вот другие имеют хлеб, никакого блаженства. Другие имеют не знаю сколько. При чем тут блаженство? Блаженство внутри человека. Понимаете, где противостояние-то? Вы поймите, мы с вами касаемся одного из самых важных вопросов. Вопроса, почему Христос так был возненавиден буквально. И до сих пор Он ненавидим. Утверждает, что мое царство не от мира сего. Не придет это царство, о котором мечтает весь мир все время. Посмотрите, сейчас весь мир о чем только говорит. О построении такого общества мирового, в котором все будут удовлетворены. Что это такое? Как можно удовлетворить человека, когда у него страсть? Да человек – это бездонная бочка. Бездонные просто. Ну, дали мне прекрасную машину, а у него еще лучше. Я не могу. Я весь в отчаянии. Его полюбила, а меня нет. Ну что, он лучше меня, что ли? Господи, неужели мы не понимаем? Не понимают. До какого безумия надо дойти, чтобы все счастье человека сконцентрировать исключительно в этих внешних каких-то вещах? Какая беда, какое скудоумие. Какой-то животный подход. Какой ужас. Да и при том все кончается неминуемой смертью. Да. А тут вдруг мое царство не от мира сего. Вот это да. Он мне прямо в совесть мою бьет. Так вот, иудейство не могло породить христианство. Как мы видим там, видимо, это отчаянное сопротивление Христу. Всех и вся. Непонимание даже среди самих учеников. Даже непонимание их. Непонимание, вызванное чем? Потому что они воспитались в этой ветхозаветной религии, в которой вся религия носит внешний характер. Внешний характер. Мало там было вот этого внутреннего элемента. А ко времени Христа эта религия уже пришла к грани, к полной, последней грани своего существования. И она, эта ветхозаветная религия, окончилась с пришествием Христа. Ибо всей целью существования этой религии, ветхозаветной, всем основным направлением ее, основным содержанием было пришествие Мессии. Мессии. Все. Именно к этому все. Как человек. Вот. Что-то трудится, делает, чтобы создать что-то такое. Закончена картина. Все. Дело окончено. Дело окончено. Окончено. Поэтому какими нелепостями выглядит современное. Это пока еще на Западе, но я думаю, не сомневаюсь, что это будет и у нас, когда Иоанн Павел II, это один из самых страшных пап, по-видимому, который когда-либо был, да, когда объявил в синагоге в Римской, кстати, впервые в истории тоже папа Римский в синагогу посещает, назвал их старшими братьями. Представляете? Это тех, для которых Христос – лже-мессия. Поняли? Когда заявил, что мы вместе, он надеется, вместе встретим Христа. Вместе Христа? Оговорился человек. Антихриста, верно. но не Христа, ибо пришествие Христово будет, как луч молнии, как сеть, внезапно нашедшая на землю, во мгновение ока. Об этом пишут совершенно отчетливо, пишут Евангелие, апостолы, отчетливо пишут, как это можно вместе, что это значит. Он не понимает этого, да? Не понимает? Ошибаетесь. Не думаю, чтобы он был настолько глуп, чтобы не понимал этого. А если не глупо говорит это, тогда что это значит? Понимаете, что происходит с христианством? Я говорю, на Западе уже, оказывается, антихриста уже принимаем за Христа, уже ожидаем его в качестве Христа. Вы слышите? Оказывается, вот кого мы ждем. Христианство на Западе уже превращается в какое-то социальное движение. Социальное движение благотворительности, департамент благотворительности. Так вот, иудейство не могло породить христианство. Совершенно противоположные тенденции были, противоположные цели. Совершенно противоположное понимание уже Мессии, уже забыто было к этому времени фактически то, о чем предвозвещали пророки. И история об этом говорит. Помните Саул, чем занимался? Саул. Вот что началось. Не просто распяли Христа, а посмотрите, что началось. Вооруженные отряды шли по другим городам, по другим весям, куда уже успела проникнуть эта назарейская ересь, с тем, чтобы физически истребить. Вот какая ненависть. Так что говорить об иудействе, я говорю только о внешней стороне, а если посмотрим о внутренней, то здесь просто ничего вообще общего нет. Ничего общего. Само понимание пророков, хотя, кажется, мы читаем одних и тех же пророков, кажется, понимание совершенно разное. Пророк Исаии христианский и пророк Исаии того же иудейства совершенно разные. Совершенно разные. Почему разные? Да дело-то не в тех буквах, которые написаны, а в том, какой смысл мы там находим. Надо же понимать, друзья мои, одно и то же Евангелие у всех христианских конфессий, у тех же у всех протестантов, католиков, православных, понимание совсем разное. Одно Евангелие мы имеем? Нет. Слышите? Я утверждаю, не одно. Вот она, одна и та же книжечка. Читаем на одном и том же языке. Я вам утверждаю, что у него одно Евангелие, а у этого другое, а у этого третье. Потому что суть не в буквах, которые там начертаны, а в том смысле, который извлекает человек, читая это Евангелие. Друзья мои, надеюсь, вам это понятно. Если бы это было не так, не было бы разделений в среде христианства. В одного Бога мы веруем? Нет. Ну что вы? Ни одно Евангелие, ни одна Библия и ни один Бог. Поняли теперь? Все зависит от того, как мы понимаем и устраиваем свою собственную жизнь по образу этого Бога. Говорят, что иудейство могло оказаться проводником даже языческих элементов в христианстве. Но это вообще уже полный абсурд. Я вам скажу, что иудейство, особенно перед пришествием Христа, особенно со времен Ездры, помните книги «Ездры и Неемии»? Со времен Ездры иудеи дают клятвенные обещания отлучить себя от народов земли. Слышите? И действительно это именно и произошло. Недаром в Евангелии встречаем такие слова. «Будет тебе как язычник и мытарь», то есть нечто скверное, с кем не должно быть общаться. Иудейство всячески исключало из себя все языческие элементы. Вот. А то, что было в рассеянии, в иудействе, мы находим, это никакого отношения не имело к возникновению христианства, потому что оно возникло именно в Израиле, а не где-нибудь, только в Израиле. Христос нигде больше не был, проповедовал только там. И насколько нам повествует Евангелие, он не проходил никаких школ ни в Александрии, ни в Риме, ни в Афинах, когда говорил об этом. Невозможно представить себе, чтобы языческий мир мог породить миф о Христе. На этом также настаивают многие критики христианства. Чтобы миф о спасителе мира так был порожден в язычестве, в образе еврейского пророка, да еще распятого, как последнего преступника, так просто невозможно представить себе. Совершенно. Апостол Павел об этом сказал совершенно определенно. Это человек той эпохи. Той эпохи. Вы слышите, кто говорит-то? Не мы сейчас, абстрагируясь, пытаясь попасть туда, в ту эпоху. Апостол Павел, носитель этой эпохи, той культуры, того понимания, что пишет? Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн. Мессия не может быть распят. Эллинам – безумие. Безумие. И мы видим, действительно, христианское учение, оно оказалось противостоящим всей той языческой мифологии и тому языческому пониманию смысла жизни, который имел место. Понимаете, ничего общего не было. Христианство боролось с язычеством, как таковым. Христос распятый неприемлем, и не мог он быть там порожден в языческой среде. Казнь на кресте была самой позорной, я уж не говорю мучительной, там страшной, самой позорной казнью, которой казнили только самых отъявленных преступников. И чтобы язычество породило такого спасителя, вы знаете, это можно только уже, ну, рехнуться, что называется. Да кто же бы и пошел бы после этого за ним? Ну, если бы кто-то придумал даже. Просто осмеяли бы этого человека, и все. А вы вспомните деяния апостолов. Язычники-то как раз и обращались более всего. Язычники. Иудеи возбуждали народ против апостолов. А язычники принимали. Помните «Деяния апостолов»? Замечательная книга. Как она иллюстрирует. Они слышали вдруг нечто новое, о чем они никогда не предполагали, даже и не знали. Вот. Потом, само отношение христианства к язычеству. Здесь и говорить нечего. Сам Христос уже говорит: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». О чем речь идет? Вот всякие советы. Столько-то раз прочитай такую-то молитву. В таком-то случае вот эту молитву, в таком случае эту и так далее. Считаешь, в чем дело? В чем дело? Слышите? Рассматривают подчас молитву, как какой-то заговор. Вы слышите? Как заговор. Дело не в том, что... Нет, нет. Вот эту молитву надо прочитать, а не другую. Эта молитва тебя избавит. Вот к этой иконе надо обращаться. Я же вам рассказывал, помните? Кому нужно молиться от пьянства? Неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте перед другой иконой молиться, перед Владимирской или Казанской. Не поможет. Все «и»? Я говорю, что «и»? Мы христиане или кто, в конце концов? Мы иконе, что ли, молимся? Или Богоматери? Так вот, вы слышите, когда Христос говорит: «Не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». что вот настойчивый, много раз говорить это, говорить настойчиво. Говорить слова, повторять слова, они имеют силу. Вот во что верят язычники. И что подчас и у нас принимается за то же самое. Забыли молитву. Это вопль души человека к Богу. Подменяют чем? Словами, произнесением слов. Повтори ты еще раз. Слова сами по себе, и все будет в порядке. Так многие, к сожалению, воспринимают даже молитву Иисусову. Воспринимают. Нужно больше и больше сами по себе. Внимание – неважно, как в откровенных рассказах странника. Внимание – это неважно, это растепенно. Главное – больше и больше произносить. Потому оптинские старцы вот таким людям запрещали даже заниматься. Лучше ты не занимайся тогда и не произноси молитву Иисусу, чтобы тебе не стать язычником. Надо молиться, а не слова произносить. Вот видите, какое принципиальное отличие. И вы чувствуете, вы слышите, как язычество, знаете, как клопы какие, пробивается в христианство. Столько-то раз прочти эту молитву, столько эту, и все в порядке. Разбойник всего произнес несколько слов и спасся. Другие бесчисленное количество произносят слов и остаются теми, кем и были. А то еще и хуже становится. Молитва – это не болтология. Молитва без внимания, как пишет святитель Игнатий, это есть оскорбление Бога. Этот человек не понуждает себя к вниманию. Это оскорбление Бога. Поэтому наши это многочисленные молитвы, которые совершаются без соответствующего напряжения, то есть без благоговения, и именно молитвы, обращения к Богу, они не приносят нам никакой пользы. Молится человек всю жизнь. Я помню, женщина нас спрашивает, а что ж такое? Я уже четверть века, и никаких изменений в себе не чувствую. Я говорю, ой, спасибо вам большое за этот вопрос. Как хорошо вы сказали. Как хорошо вы сказали. Поэтому мы молимся и не получаем, что мы фактически не молимся. В большинстве случаев мы болтаем. Помните, как сказал вот теперь уже канонизированный Глинский старец, когда к нему пришел монах и сказал, вот у меня непрестанная молитва, так, то он ему ответил. Ух, как ответил! Запомнить надо на всю жизнь. Нет у тебя никакой молитвы, а ты просто привык к словам молитвы, как некоторые привыкают к ругани. Убийственно просто. Вы слышите? Это убийственно. Как некоторые привыкают к ругани. Тра-та-та-та-та-та-та. И вычитывайте молитву. Тррр. Пулемет. Какому Богу? Непонятно. Что это, как заклинания какие-то, да? Мантры какие-то мы читаем. Да, в язычестве, да, в этом и состояла молитва. Чем больше слов, да. Где-нибудь в каком-нибудь индуизме есть заклинание, которое человек и смысл не понимает. Даже каких слов произносит он. И думаем, что это молитва. Нет молитвы там, где нет благоговения, внимания и сокрушения сердца. Нет там молитвы. И нельзя себя обманывать. Вы слышите? Мы это с вами можем знать. Вот благодаря школе еще мы можем знать, что нет молитвы, если нет вот этих вещей. Не молился я, а я присутствовал только в храме. Или проорал, простите меня, какие-то там хвалители. Свят, 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 и престол Божий там содрогается. Да. Как мы поем это Юпитеру. Не Христу, а Юпитеру, громовержцу. И нет никакого чувства благоговения даже, что подчас делаем. Благоговения элементарного нет. Перед кем? Перед Богом, к которому обращаемся. называется пение. Церковное, главное, пение. Какая ирония, какая насмешка. Не может быть церкви фортиссимо, понимаете ли, доведенного до безумия. Не может просто его быть, потому что мы обращаемся всегда к Богу. Это просто другое. Итак, видите, как Христос предупреждает? Вот. Будьте осторожны. Ваша молитва должна быть действительно краткой. То богослужение, кстати, я отвечаю на вопрос, скажет, а как же наши богослужения длительные? Отвечаю. Богослужения, вот эти церковные, которые введены, которые созданы, так, чем они являются? Тем временем, где создается наиболее благоприятная атмосфера для моей молитвы. Вы слышите? Атмосфера создается для молитвы, для моей. Может быть, вдруг найдется человек во время этой трехчасовой всеношной, может быть, найдется кто-то, кто вдруг скажет, Господи, помилуй, прости меня, вот я сделал то-то, то-то, Господи, помилуй. Может, найдется? Неужели найдется, как вы думаете? Я даже не верю. Не верю. Например, профессора не только присутствуют за богослужением. О чем молиться? Больше не о чем. А студенты должны подражать, конечно. До чего мы дошли? За 3 часа подчас не можем 1 минуты уделить, чтобы от всей души обратиться к Богу. И тогда получается, что мы подпадаем под эти слова. Вы теперь понимаете, к чему я говорю? Да. Под эти слова подпадаем. Именно. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что много глагола не своем будут услышаны». И мы думаем, 3 часа прокричим, уж теперь, конечно, Господь Бог услышит нас. Слава Богу, я побыл на всеношной. Я на всеношной побыл. Я на литургии побыл. На самом деле, был ли я там? А был ли я там? По крайней мере, Василий Блаженный, когда его спросили, много ли народу в храме, ответил, нет, всего 2 человека. Храм был полон народу. Всего 2 человека. А прочие стояли и ворон глотали. Вот так. Отношение христиан к язычеству было совершенно очевидно. Это негативное. Все христианство стало прям в решительном оказалось противостояние с язычеством. Вы слышите? Не то, что теперь мы слышим. Мы должны быть открыты к той культуре, которая сейчас у нас есть. Это какой культуре? Мы открыты. Что это значит открыто? Это дикие рок-концерты должны быть открыты, да? Они должны быть открыты к нашей культуре. И это было бы благо, если мы откроем свои ворота рок-культуре и превратим божественную литургию в рок-концерт. Тогда считайте, ну, время окончено. Окончено. Одному регенту я так сказал после службы. Благодарю вас за отличный рок-концерт под названием «Божественная литургия». Кому не скажу это? Вот так. Вот как может быть, какие ситуации. Надо это понять, учтите. Особенно я вам это говорю. Не вздумайте идти по пути этому. Мы должны как раз показывать, даже если хотите, музыкальную культуру показывать. Кстати, скажу вам, там, где нет сдержанности, там нет красоты. Когда человек орет изо всей силы, все понимают, ну, ори, Емеля, твоя неделя. Красоты нет. Я помню, как управлял Юрлов. Я был на одном концерте у него. Помню, как он управлял, кстати. Это русская капелла. Стоит большой хор. Как он управлял? Знаете, как он управлял? Вы думаете, что вот так махал, как черный ворон, да? О! Вот перед собой рука, только вот так. И больше никаких лишних движений. Какая четкость. Никаких лишних взрывов, ничего. Я помню, я удивился, потому что у нас в семинарии другому, так сказать, нас своим примером обучают. И вдруг здесь, смотрите, какая сдержанность жестов, сдержанность самих выражений, этих импульсов всех. Что вы? Красота в сдержанности как раз. Когда чувствуется, тут мощь присутствует, но она держит себя благородно. И когда наоборот бывает. Ну, я говорить не хочу. Вот так. Итак, если вы почитаете апостольские послания, то вы увидите, каково отношение христианства было к язычеству. Вот здесь даже и говорить нечего. Апостол постоянно обличает, что они заменили истину Божью, Божью ложью заменили. Вот. Служат твари вместо Творца. Да. Обращаются к безгласным идолам. Вот как мы действительно за богослужением, как будто к безушному Богу обращаемся. Да. Вот так. Боги ваши демоны. Это уже, говорит, если вы возьмете Тертуллиана, то он особенно отличался этим. Прям сам, обращенный из язычников. Уж он-то знал, о чем писал. Ваши боги – демоны. Как это узнается? Потому что делают христиане, к чему призывает этот их бог. Вот так. Ну, и с другой стороны, друзья мои, сам факт страшных гонений со стороны власти государственной, языческой власти на христиан в течение первых трех столетий сам за себя достаточно говорит. Рим, который терпел все религии, если вы хотите, идеалом толерантности религиозной был древний Рим. Слышите? Любая религия была позволена. Вы слышите, любая покоряла Рим, то или иное государство, то или иное царство. Они просто забирали даже, брали богов, их идолов этих, свозили все в Рим, построили специальный пантеон, так, где ставили этих богов. Пожалуйста, каждый мог приходить, если желал, мог поклоняться. Стоял пантеон. Человек любой веры мог ее исповедовать совершенно спокойно. Никаких притеснений. Даже не было притеснений иудеям, которые не поклонялись, не приносили жертвы перед императорской статуей. И они, и им было позволено. Только одна назарейская ересь, эта веточка иудейства, вдруг подверглась жесточайшим гонениям, жутким. Слышите? Жутким. В чем дело? Это то язычество, которое породило христианство, да? Какая-то насмешка, я вам скажу. Просто, видимо, эти творцы вот этих идей, они, видимо, считают народ за каких-то дураков, которым можно говорить все, что угодно. Этот потолок черный. Вы видите, что он черный? Или не видите вы? Вот, это черный, хотя он вам и кажется, что белым. Не верьте своим глазам. Язычество породило христианство. Да. Всю историю идет борьба христианства и язычества. Всю историю. Она не прекращается и не прекратится до тех пор, пока христианство не будет сметено с лица земли. А что это будет, об этом прямо предсказано и в Евангелии, и в посланиях апостольских. Прямо сказано об этом. Да, что это будет. Причем Христос прямо сказал, будьте ненавидимы всеми за имя Мое. Да эллинов христианство безумие. Что еще нужно? Если вы почитаете не только Евангелие, и апостолу, а почитайте мужей апостольских сочинений, вы увидите, почитайте апологетов христианских, вы увидите, какое отношение язычества к христианству и оценка христианством язычества. Это только человек, ну, совершенно необразованный, вы слышите, только совершенно необразованный, невежда может говорить о том, что христианство могло быть порождено язычеством. Мы еще кое-какие вопросы будем с вами разбирать более конкретно. Посмотрим тогда и увидим, что те моменты, которые, как кажется, были в язычестве и по чисто внешней форме, на расстоянии нескольких километров, кажутся такими же, как христианскими, но на самом деле были совершенно другими. Но мы посмотрим об этом. Это учение о Боге, о Троице Боге, Бога, о Боговоплощении, о Логосе. Мы это покажем. Это очень важно. Это важно потому, что, еще раз вам говорю, вновь и вновь, волна за волной, как в море, знаете ли, это вздымаются все эти вещи, и пеной грязной обрушиваются на сознание людей. Ну, может, еще одно, но мы об этом еще поговорим, может быть, немножечко больше потом. Иногда указывают и говорят, что генетическая зависимость христианства от язычества проявляется хотя бы в следующем. Ведь основная христианская истина какая? Это воскресение Христа. Если Христос не воскрес, пишет апостол Павел, тщетна вера наша. Тщетна. Тогда мы хуже всех человеков, пишет он, если Христос не воскрес. Действительно, в этом вся суть. В этом и суть. Что Христос – это воскреситель человечества. Да. Воскреситель не просто телесный, а это происходит через христианство воскрешение духа человеческого и душ человеческих. Так вот, здесь тоже говорят, в частности, например, ну как же, известны же мифы об умирающих и воскресающих богах. Ну, это же Осирис, там Адонис, Аттис называют имена. Я вам скажу, что это лукавые люди. Мне не кажется, чтобы они были невеждами. Поэтому я говорю, лукавые люди, которые указывают на это. Потому что только стоит посмотреть, что говорят мифы конкретно об этих богах, чтобы убедиться, что ничего общего нет с воскресением Христа. Ну, просто ничего. Совершенно разные вещи. Начиная с того, что если о Христе мы знаем конкретные, прямо исторические, вот место, время его рождения, при каких людях, при каких императорах, какие исторические лица сопровождают, тут все, полная историчность Христа. Спросите у этих людей, да, Осирис когда жил, при каком фараоне, при каких исторических фигурах, лицах, вы спросите, или Адонис, или Аттис. Когда? Что? Это же просто, понимаете, вот люди идут на наглую ложь. Я просто удивляюсь. Еще раз повторяю вам, миф – это что такое? Это выражение идеи определенной в каких-то конкретных образах. И это языческие мифы, да, с помощью которых пытались показать вот нечто. Нечто. В частности, даже те же процессы природы. Ее умирание там, к зиме и воскресение весной. Это мифические, то есть образные выражения. И Христос, когда это реальность жизни. Совсем просто разные планы даже бытия. И вдруг здесь вам, пожалуйста, представляют какое-то единство и даже генетическую зависимость. Да, усматривают между тем и другим. Ну, мы еще немножко поговорим, может быть, об этом конкретно, когда будем касаться воскресения Христова. Вот так, друзья мои. Вот эти вот вещи я просто вам вот так кратко называю, с тем, чтобы вы, во-первых, ну, знали, откуда могут возникать эти вопросы, какого они рода, эти вопросы и каково их не только научное содержание. Науки, к сожалению, тут меньше всего. Да. А главное, какой дух, из какого из духовного источника исходят эти вещи. В связи с этим я бы хотел обратить внимание на одну фразу. Одну фразу не кого-нибудь, а человека, который, как кажется, достаточно серьезно занимался изучением происхождения христианства, изучением исторической эпохи, той эпохи возникновения христианства, и который был не кем-нибудь, а откровенным противником христианства. И занимался именно с целью опровержения христианства, а совсем не с целью объективного анализа того, что там было. Слышите? И человек совсем не глупый. Это этот человек, его имя вы все знаете, хотя все вы уже его не проходили. Это Фридрих. Кто дальше? Энгельс. Правильно. Знаете, оказывается, вы не проходя даже знаете. Уже в крови даже это у нас запечатлелось, это великое имя. Да, так вот, что он писал? Обращаю ваше внимание и прошу вас запомнить эту фразу. Вы слышите? Прошу вас запомнить. Он написал такие слова, от которых, наверное, теперь в гробу, наверное, перевертывается. Потому что он сказал точно наоборот тому, что он хотел. Итак, послушайте и запомните. Во время всеобщего, и дальше перечисляет, экономического, политического, умственного и морального разложения, во время всеобщего, значит, разложения, и выступило христианством. Так? А теперь самые важные слова, которые надо всем выучить наизусть. Буду будить 3 часа ночи и спрашивать. 3 часа ночи. Ну, 2, ладно, так и быть. На час пораньше. Итак, эти слова. Прошу запомнить. Оно вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до тех пор религиями. Повторяю еще раз. Оно вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до тех пор религиями. Со всеми существовавшими до тех пор религиями. Вступило в резкое противоречие. Слышите? Слышите? Вот бедняжка. Ну, надо же это сказать, что. Этим самым он сразу подрубил под корень все вот эти домыслы о том, что христианство могло возникнуть или из иудаизма, или из какой-либо из языческих религиозных форм. Потому что в резкое, то есть принципиальное, он сказал абсолютно точно. За это ему спасибо. Хоть он и не Ижево святых, хотя он и не отец наш, но спасибо ему. Да, христианство вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до тех пор религиями. Точно. Точно. Об этом свидетельствует история. Здесь он отразил объективную картину. Поэтому говорить о том, что христианство будто бы было порождено, возникло. Где только не говорили. И в Александрии оно возникло, и в Риме оно возникло, и в Афинах, ну и уж в Иерусалиме. Тем более, но возникло не просто где. Где, я говорю, не о географическом месте, а возникло и просто о среде. А из чего? Вот в чем дело пытались это показать. Энгельс дал точную характеристику всех этих тенденций. Хотя должен сказать, что он сам себе, ой, как противоречит. Потому что в других местах мы находим у него другие мысли. Я еще, может быть, когда-нибудь и вам что-то зачитаю. Но скажу мне о другом. Это немаловажное, то же самое, так сказать, что говорил Энгельс. Он говорит о христианстве как о крупном революционном движении. При этом, обращаю ваше внимание, что в данном случае под революционным движением он совсем не подразумевает, не надо думать, вооруженное восстание. Революции всегда с чем сопряжены? С мечами, кольями и камнями. Так? Нет. Человек же прекрасно же понимал. Революционным в данном случае он называл не характер революции, да, а неожиданность, вспышка. Вспышка. Раз и вспыхнуло все. Во мгновение ока. Ни одна религия так не зарождалась. Любая религия характеризуется процессом постепенности. Если хотите, словом, которое уж так любят, все говорят, эволюционности, в данном случае ничего не было. Никаких не было признаков даже, абсолютно никаких исторических признаков. История не оставила нам ничего, что предшествовало вот, возникновению христианства в качестве вот тех элементов, из которых потом и возникло оно. Ничего просто не было. И вдруг сразу – раз – и началось. Взрыв. Вот что он называет революционным движением. Он пишет так. Христианство, как и всякое крупное революционное движение, было порождено массами. Массами. Оно возникло в Палестине, причем совершенно неизвестно, каким образом. Здорово. Вот тут лукавит голубчик. Как это неизвестно, каким образом? Как это неизвестно? Восемь авторов сообщают, как возникло христианство. Авторов первого века. А сколько затем авторов сообщают о том, как возникло христианство? Я говорю, 8 – это те, которые входят в новозаветный канон только. А затем сколько авторов? Те же ученики апостолов, которые называются мужами апостольскими. А они лукавят. Вот тут лукавят. Неизвестно, каким образом. Почему лукавят? Опасно. Тогда странно. Тогда кто такой Христос? Что это могло так случиться? Это же крупное революционное движение. Это не какая-то началась мелкая там секта, что-то такое. Нет, ведь вспышка произошла, могучая вспышка, которая поразила в скором времени, очень скором времени. Помните Плиния младшего? Писал императору Трояну. Что писал? Что по мере расследования обнаружилось огромное число этих людей, потому что не знают, что с ними делать. Всех казнить или миловать. Помните, к императору пишет этот его наместник и друг. Вот, оказывается, какие вещи происходят. Вот так. Поэтому он пишет, неизвестно, каким образом. Неизвестно, каким образом. Вот здесь он напрасно уже сказал, подорвал свой авторитет, подмочил немножко.